Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Региональную литературу времен Ордынского нашествия мы читаем. Вплотную подошли к событиям Куликовской битвы, точнее к тому, что сама по себе Куликовская битва породила целый цикл всяких разных текстов и произведений, в которых эта самая битва сильно очень героизировалась. Мифотворчество такое происходило у нас в регионах в основном. Но регионами тогда у нас Москва была, как ни странно.
Да.
Значит, непривычно.
Да, действительно. Вот мы сейчас говорим про литературу Ордынского периода. Нашествие само произошло в середине 13 века, да?
Ну, как бы 100 лет плюс-минус.
А вот уже и дальше, так сказать, под властью Золотой Орды русские княжества находились почти 2,5 века, до 1480 года. И вот в этот период культурное развитие никак не останавливалось, оно, так сказать, продолжалось, продолжала развиваться литература, и литература развивалась вот в этих каких-то крупных региональных центрах, которые были друг от друга независимы, независимые друг от друга княжества, развивалась в первую очередь московская литература, происходит возвышение Москвы во второй половине XIV века, да, крепнет Москва. Значит, московская литература, потом развивалась литературная традиция в Новгороде, в Пскове, в Твери. Вот. Вот это основные центры, где и происходило летописание, создавались всевозможные жития, повести, и, в общем, была какая-то самостоятельная такая интересная жизнь. И на первое место мы поставили, конечно, литературу московскую. Это важно, потому что именно Москва стала центром собирания русских земель и стала центром вот этого единого государства, царства русского в XVI веке, да, то есть к этому привела вот это, так сказать, укрепление Москвы. И, конечно, самая сердцевина как бы вот этой вот литературной традиции – это Куликовский цикл, как вы справедливо сказали, и который мы с вами начали обсуждать. То есть мы знаем, да, давайте два слова про историческое событие.
Угу.
То есть тут надо… Значит, есть событие, которое произошло в 1380 году на реке Непрядва. Значит, произошло на Куликовом поле знаменитое сражение между войсками князя Великого Московского Дмитрия Ивановича и войсками темника Мамая, да, так сказать, Ордынского.
Но это мы из учебников истории.
Да.
Помним.
И мы,
надеюсь,
два слова еще сейчас об этом скажем. Так вот, это событие, но это событие породило целую литературную традицию, которая развивалась до XVI века. То есть, подумайте, почти 150 лет.
Зачем это было надо? То есть, вот в тот момент был на это запрос, не хватало…
Конечно, конечно. Вот… Потому что здесь русские войска, ну, по сути дела, там вот была за 2 года до того Дмитрий Иванович победил татар в битве при Воже, да, но это событие, Куликовская битва, это было очень крупное, очень масштабное сражение, которое отложило глубочайший след на национальной, как бы, памяти, повлияло на идентификацию, вселило уверенность в собственных силах, понимаете? И когда Русь стала освобождаться от власти Орды, уже в конце, ну, вторая половина 15 века, дело уже к тому шло, это уже было ясно. Куликовская битва приобрела какое-то такое значение какого-то прецедента, который открыл путь к освобождению.
Угу. Вот. Ну, то есть, если сравнивать с современностью, чтобы вот нашим радиослушателям было чуть-чуть понятно, вот у нас сейчас в связи с известными событиями есть большой запрос на патриотизм, на воспитание патриотизма, и проводятся очень много мероприятий, вводятся всякие уроки в школах и прочее, и прочее, и прочее. То есть, вот… Запрос времени таков, что надо воспитывать патриотов. Тогда было примерно так же, насколько я понимаю, что
возможно,
вот запрос
возможно.
Был времени да, такой, что
да,
надо было показывать,
да,
что
да.
есть герои, которые могут
да,
сделать так,
да.
чтобы Россия вышла из-под ига.
Да, 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 да. Это было чрезвычайно актуально, и здесь как бы силы моральные для этой борьбы с Ордой черпались в прошлых подвигах русских князей угу. славных. Если бы этой борьбы с Ордой не было, эта литература бы не получила такого расцвета, и эта битва была бы забыта, потому что ну, она же не привела же никаким, по большому счету, политическим результатам. Не привела. Она не привела к освобождению от Орды, к снятию дани, допустим, или каким-то... Ну, вообще, она привела... То есть, это была победа над Мамаем, а потом пришел Тахтамыш, занял Москву, и зависимость вернулась еще на столетие. Все. То есть, здесь каких-то изменений в отношении Руси и Орда не произошло. Если бы не было вот этого событий второй половины 15 века, вот этого освобождения, то как бы эта битва была бы ну, совершенно таким рядовым событием, о котором бы мало кто помнил. А тут ее подняли на щит, понятное дело, и вокруг нее возникла очень обширная литература. Значит, смотрите, после того, как битва случилась, мы имеем очень такую короткую летописную запись, это где-то летопись там начала самого 15 века, вот она короткая, даже и говорить о ней смысла нет. Но вот как раз к середине 15 века вот уже начинается собирание русских земель, уже слабеет Орда, уже фактически Русь встает на тот путь, который приведет к освобождению.
Откуда авторы вот этих вот многочисленных произведений брали материал?
Ну, давайте сначала я произведение как бы назову. Создается летописная повесть о Куликовской битве. Тоже там в летописях, вот она включается, она уже большая.
Откуда материал?
Вот, она уже по объему там в 3-4 раза больше вот этой первой там записи, да. Тут уже мы видим прям развернутое описание этой битвы, небесные явления, так сказать.
Ну, о чем первая запись?
Героизм, просто о событии.
То есть такого-то, там-то, да. Там-то, столько-то человек, те-то, те-то,
да,
там-то
да,
прошло.
Все очень все, сухо, все очень спокойно. А здесь это уже литературное произведение, где мы сочувствуем авторам, где, с одной стороны, мы видим праведных...
То есть, да, главные герои появляются,
да, да,
сюжеты,
конечно,
то есть
конечно,
понятно.
Конечно, конечно, конечно. Мы видим праведного князя, который герой, который сражается в первых рядах. Мы видим нечестивого Мамая, мы видим там язычников, вот этих поганых, так сказать, с которыми там идет битва за веру христианскую. Вот это мы видим. А дальше... возникает Задонщина, это еще более объемное произведение, и потом уже 16 век сказания о Мамаевом побоище, где появляется масса известных нам деталей. Это уже просто, то есть, растет и объем этих текстов, и наполнение всевозможными деталями, всевозможными экспрессивными средствами наполняется как бы это повествование. Там все увеличивается. Количество войск растет просто, участвующих в этой битве, вырастает там до миллиона, понимаете? Вот в первой летописной, скажем, повести, ну, там вообще даже ничего не сказано, сколько там это. Вот эта повесть о Куликовской битве середины 15 века, там уже сказано, он говорит, прошло сколько лет? Ну, 70 лет, да, со времен.
Ну, вряд ли кто-то из свидетелей,
считал, да?
Ну,
да.
Хотя бы вот был как источник.
Ну, конечно.
Допроситесь там, как...
И он уже говорит, собралось, ну, 1100. Вот он так, вот он прикидывает.
Так,
100,
то есть в первом варианте...
Да, вообще даже не, там не, речи не идет о количестве. Потом 1100-150. Это уже невероятные цифры. Угу. Это для Средневековья просто фантастические цифры. А в последующих повестях...
А, то есть 100 тысяч – это только начало разговора.
Это только начало разговора, середина 15 века. К 16 веку, еще спустя столетия, там это все вырастает до безумных цифр. Ну, мы это увидим. Вот. И мы дальше увидим все эти подробности к 16 веку, как, ну, нам известные, которые, вот все, что мы любим, это два схимника, которых дает Сергий Радонежский.
Значит, Ослябий и Пересвет.
Да, да, да. Битва с Челубеем, Пересвет с Челубеем, как друг друга поразили. А видение Бориса и Глеба, который там, так сказать, имеет один военачальник перед битвой, короче говоря. И так далее, и так далее. То есть там масса подробностей. Ну и, конечно, вот само описание этой битвы, что туда собираются огромное ополчение, ставятся пешие полки, там засадный полк, татары. Вот описание всей этой битвы, это уже, конечно, ближе к 16 веку возникает, потому что более ранние тексты, вот то, что мы сегодня будем читать, и вот это в этой летописной повести практически ничего не сказано, даже как сама битва-то происходила. Давайте я скажу о том, коротко, вот максимально коротко, это интересное, как бы интересное явление, да, то есть за последние 20 лет, то есть Куликовскую битву изучали там с 19 века, понимаете, искали место, не могли найти место, практически до конца 20 века не могли точно. Были фрагментарные находки, но они заканчивались разочарованием, потому что реконструировать расположение войск, ход битвы, ну, было невозможно. Но в начале 2000-х произошел некий прорыв. Это, так сказать, археологическая экспедиция археолога замечательного Олега Двуреченского, она принесла совершенно замечательный результат, поскольку они обратились к данным, исследованиям древнего ландшафта. То есть по составу почв можно понять, что тут было. Тут было русло реки, или тут стояла дубрава, или тут был овраг, понимаете? То есть можно было понять, как на этом Куликовом поле, каков был рельеф. Это все современные методы позволили это выяснить, и когда это стало ясно, где находился лес, где были овраги, стала понятна картина битвы. И вот этот Олег Двуреченский, он сумел сразу же понять, а собственно тут вариантов расположения войск не так много, пространство это небольшое, значит, вот, и не такое уж и большое, и вывод следующий, Мария, к которому пришли археологи. Конечно, никаких там космических цифр, там, 100 тысяч с обеих сторон, там, такого ничего не было, но битва по средневековым масштабам была очень масштабной. С русской стороны было, около 10 тысяч воинов.
В принципе, не так уж прямо и много.
Это очень много для тех времен.
Ну, для тех времен, да, да, по нынешним
но меркам. Дело в том, что ко временам Ивана Грозного у нас есть разрядные книги. Потому что мы знаем, с каких регионов Дмитрий Иванович, князь, призывал к себе воинов. И у нас есть книги, позволяющие, ну, потому что при Иване Васильевиче уже шел учет. И мы знаем, сколько народу оттуда призывалось. Больше ты не призовешь. Так вот, эти цифры, они немногим отличаются. То есть прошло 200 лет, а реальность не изменилась. Демография-то не изменилась почти, да? То есть население примерно такое же. То есть русские земли не могли выставить больше, и на этой территории больше бы и никак не поместились. Потом второй момент. Там не было никакой пехоты, там была конница. Это было конное сражение. То есть это были конные полки. Поскольку Дмитрий Донской знал о том, что войско Мамая ждет отряды литовцев, которые должны соединиться, он решил работать на опережение. И он вышел в степь. Он совершил очень дерзкий такой вот прямо маневр. Он вышел в степную зону, уже которая контролирует, как бы это их территория, понимаете? Вот. И войско Мамая было вынуждено как бы реагировать. То есть он проявил некую активность для того, чтобы сразиться по частям, не с объединенным войском татар и литовцев, да, и ему сопутствовал успех, то есть решала и со стороны татар была конница, со стороны русских была конница, это было конное сражение, и, судя по всему, все решил удар вот этого запасного полка из Дубравы, и как раз археологи, разместив и реконструировав ход этой битвы, проведя раскопки, они блестящим образом подтвердили эту реконструкцию, потому что именно в местах прогнозируемых столкновений они увидели массовые находки. Конечно же, после битвы все оружие, все доспехи, все железное, все, что на Руси был колоссальный дефицит железа.
Все забрали, унесли, перевезли.
Железо завозилось из Швеции. Из Швеции, но Русь могла производить только железо очень низкого качества, это болотистое железо, очень низкого качества. Оружейное железо, конечно, так сказать, и оружие вообще экспортировалось из Европы, из арабского мира, понимаете, это был колоссальный дефицит, поэтому после битвы, это, кстати, вот в этой летописной повести об этом сказано, все доспехи, все это собрали, это имеет огромную ценность, но все равно осталось очень много всего. Очень много всего. И дальше, значит, когда татарские полки побежали, они там уходили по узкой полосе там вдоль каких-то оврагов, и вот там они гибли массово. И именно вот эта линия их бегства, она археологически отмечена тоже массовыми находками, их сотни. Разных предметов, разных, так сказать, там, элементов вооружения или защитного вооружения. И таким образом, к нашему времени мы увидели реальное историческое событие, что оно из себя представляло.
Вот. Кстати, не в сентябре ли, если мне память не изменяет, будет годовщина очередная этого события?
годовщина, наверное, ну, так, юбилейная, так сказать,
однозначно. Ну, юбилейная какая-то дата, да, связанная.
Ну, слушайте, следующее там, это обычно круглые даты, круглые даты. Сейчас 2025 год.
Ну, да.
Да, то есть тут...
Ну, в любом случае, даты не круглые.
Вот будет 2080 год.
Ну да, кстати.
Вот тогда будет хорошо.
Да. Кстати, можно же в любой момент под Тулу съездить, там же музей вот этот Куликовской битвы находится, и, в принципе, посмотреть.
Но нас интересует именно то, как событие историческое отразилось в литературной традиции, в памятниках. И вот тут мы берем, значит, произведение, повесть о Куликовской битве середины 15 века.
То есть... Одно из первых, получается.
Одно из первых. Одно из первых. Прошло порядка там 70 лет.
Угу.
Вот. И, ну вот давайте сейчас чуть-чуть почитаем избранные места и постараемся увидеть, как построен этот рассказ.
Автор известен?
Нет. Это все анонимное произведение, мы не знаем этих имен этих книжников русских, которые составляли эти тексты. И тут вот давайте посмотрите, как описано начало. «Пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими, со всеми прочими князьями ордынскими, со всеми силами татарскими половецкими, наняв еще к тому войска бесермен, армен, фрягов, черкасов, ясов, буртасов». Это разные народы, включая даже вот фряги, это как бы, ну, генуэзцы, которые в Крыму, понимаете, там имели свои кафа, там у них был свои крепости, да. Значит, и также собрался с Мамаем, единомыслен с ним был, единодушен литовский князь Ягайло Ольгардович. Там же Русь, она боролась, Москва соперничала с Великим княжеством литовским. Это был альтернативный центр собирания русских земель. И литовцы очень часто работали против Москвы. Вот. И со всеми этими... Да, и плюс еще Олег Иванович, князь Рязанский. Рязань находилась на самой границе с Ордой. И, естественно, любые походы, первый удар приходился на Рязань. И поэтому рязанские князья, они этого очень боялись и пытались с ордынцами находиться в хороших отношениях. И, ну, как бы получается, чтобы и нашим, и вашим. И вот здесь он боится этой войны и выступает на стороне сильнейшего, как ему кажется, на стороне Мамая. Олег этот Иванович, он жестоко обманулся, потому что после Куликовской битвы он был вынужден бежать из своего княжества. Но человеколюбивый Бог хотел спасти и освободить род христианский молитвами Пречистой Матери от порабощения Исмаильтянского, от поганого Мамая. Вот обратите внимание, тут уже сказано о том, что Орда приняла ислам. Он их называет, книжник наш русский, исмаильтяне, то есть потомки Исмаила. Вот, они уже как бы не совсем язычники, они уже ислам приняли. Вот, да будет, значит, вот так, сохранить от поганого Мамая, от сборища нечестивого Ягайла, от велеречивого и ничтожного Олега Рязанского, не соблюдшего своей веры христианской, и будет ему исчадию ада и ехидни суд великий Господень день, как предателю. Окаянный Мамай возгордился, возомнил себя царем и начал заговор плести. Вот видите как, тут сказано о том, что Мамай был нелегитимный, он был женат на дочери там хана, но сам он чингизидом, потомком Чингисхана, не являлся. И поэтому прав на престол в Золотой Орде он не имел.
Угу. Но поэтому и произошло.
Да, потом, но он узурпировал власть.
Ну да.
И поэтому Дмитрий Иванович и не захотел ему платить дань. Это был железный повод. Но Мамай решил предпринять... Ну, смотрите, заплати дань, ситуация в Орде изменится, придет легитимный хан.
Опять что, скажет, плати дань.
Скажет, да, плати дань. Можно? Да, ты там
уплатил. Да на вас там дань не напасешься,
да. С какой стати ты, значит, платил дань этому, ну, да, проходимцу?
Угу.
Ты мне должен платить, правильно? И Дмитрий Иванович отказался. А хан Мамай, у него положение было шаткое, и тут еще вышли из повиновения русские княжества, и он принимает решение совершить карательный поход, чтобы укрепить свое положение. Пойдем на русского князя. Он собрал своих темников, князей. Темники – это, ну, типа генералы, которые… Тьма – это, ну, как бы единица, 10 тысяч воинов. Пойдем на русского князя, на всю землю русскую, как было при Батые. Христианство погубим, церкви Божьи сожжем, кровь христианскую прольем, законы их изничтожим. Здесь автор переводит политическое событие, политическую борьбу, статус события религиозного. Это очень важно, потому что, ну, слушайте, одно дело ты сражаешься там за интересы князя, а другое дело ты сражаешься за веру христианскую. Одно дело тут идут принудить тебя к выплате дани, а другое дело угу. принудить к отречению от веры.
Ну, с крестовыми походами плюс-минус такая же история.
Но в принципе, да. И вот здесь он пишет, что этот нечестивый люто гневался из-за своих друзей и любимцев, из-за князей, погибших на реке Воже. Это вот за 2 года до угу. Куликовской битвы татары потерпели первое поражение за 100 лет. Он у них какой кураж был, понимаете?
И да. вот, казалось бы, да, надо было бы его как-то канонизировать и мифологизировать, но нет.
Кого?
Ну, вот то событие, вроде как первая же самая победа.
То есть, оно масштабом поменьше, чем угу. Куликовская битва. И, значит, Мамай послал в Литву к нечестивому Егайлу и коллегу Рязанскому, помощнику Бессерменскому, лживому сыну, как сказал Христос, от нас вышли и на нас поднялись. И он заключил бесчестное соглашение с поганой Литвой, с душегубцем Олегом Рязанским, собраться им у Оки реки в Семенов день на благоверного князя Дмитрия. Вот. Они там начали всякие переговоры. Наступил август. Пришли из Орды вести христолюбимому князю, что поднимается на христиан исмаилитянский род. Все. А Олег учинил с погаными сговор. Князь же Дмитрий, услышав, что настало недоброе время, идут на него все эти царства, он обратился к Богу, пошел к соборной церкви Матери Божьей Богородицы, обливаясь слезами, произнес: «Господи, Ты всемогущий, всесильный, твердый в бранях, поистине Ты царь славы, сотворивший небо и землю, помилуй нас молитвами Пресвятой Матери, не оставь нас, когда отчаиваемся, Ты ведь Бог наш, и мы люди Твои, протяни руку Твою свыше и помилуй нас, посрами врагов», и так далее, и так далее. И, значит, «О многоименитая Дева Госпожа, Царица Чинов Небесных, Вечная Владычица всей Вселенной, всей жизни человеческой Кормительница, вознеси, Госпожа, руки свои пречистые, в которых носила Бога воплощенного, не презри на нас, христиан, избавь от сыроядцев и помилуй меня». Они в этой, вот эти вот полки Мамая, вот эти вот татары, названы везде сыроядцами. Видимо, ели всякое вяленое мясо, а русские, видимо, считали это делом нечистым, как и есть конину, отвратительным. И вот, понимаете, они их называют сыроядцами. «Обратился после этого князь к князьям и воеводам: пойдем против окаянного и безбожного, нечестивого и темного сыроядца Мамая, за правоверную веру христианскую, за святые церкви, за всех младенцев и старцев, за всех христиан живых и усопших. Вот, и воспримем Авраамову доблесть». Авраам тоже там сражался. «Да будут посрамлены враги наши и узнают, что имя Твое Господь, что Ты один Всевышний по всей земле». Соединившись со всеми князьями русскими, кто ему там вышел на помощь, но это отнюдь не все русские силы. Вот в этом главная суть.
Угу.
То есть были князья, такие вассальные, вассалы князя Московского, ну вот они и вышли. А значит, «Ис пришел в Коломну и собрал воинов 100 100». Собрал воинов 100 100. Воинов своих 100 100, помимо князей и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы русской. Всей же сил и всех ратей числом в 150 000 или 200. Вот тут мы уже видим, конечно, несомненную гиперболизацию раз в 10.
Ну, да.
Он преувеличивает реальные силы, которые там участвовали. И, значит, вот он тут перечисляет князей, которые встали. И вот, в это время за Доном встал Мамай и стоял 3 недели, ожидая помощи Егайла, князя литовского. И при этом тут пишет автор, что князь мог бы и договориться, и что-то выплатить, но Мамай высокомерничал, ожидая своего нечестивого сообщника литовского. Я тут частично пропускаю, тут такие риторические отступления, и дальше снова молитва. Помолившись, князь пошел, это уже в Коломне, к Пречистой и епископу Герасиму. Вот обратите внимание, тут ничего не сказано про благословение игумена Сергия Радонежского, но тут сказано про епископа Герасима. «Благослови меня, отче, пойти на этого окаянного сыроядца Мамая, нечестивого Егайла, изменника нашего Олега, отступившего от света в тьму». И епископ Герасим благословил князя и воинов всех пойти на нечестивых игорян. Все. Они пошли месяца августа 20-го дня, то есть это перед Успением, перед Успением. И, значит, они из, со всех земель, и Переяславль, и Кострома, и Владимир, и в Москве, значит, и люди туда сошлись, эти воины, и было рыдание безысходное, словно Рахиль оплакивала детей своих с великими слезами, то есть женщины плакали о своих мужьях, которые идут на эту страшную битву. За 2 дня до Рождества Святой Богородицы пришел к Дону. И грамота пришла от преподобного Сергия, и там было благословение, чтобы бился с татарами. «Да поможет тебе Бог и Святая Богородица». И тогда князь начал полки строить. Они перешли через Дон, а Мамай, услышав о приходе князя к Дону, рассвирепел, помутился его ум, как некий аспид, гневом дышащий. «Подвигнемся, силы мои темные, и властители, и князья». Вы чувствуете? То есть тут мы видим персонажей, их как бы какое-то противостояние. Угу. То есть это уже не просто летопись.
Ну, это целое литературное произведение.
Это литературное произведение. «Встанем у Дона против князя Дмитрия, пока не прибудет с нами союзник наш Ягайло со своими силами». Вот. Князь снова молится, что «Боже, не предай меня, Господи, этому сыроядцу Мамаю, покажи мне величие своего божества, владыка». И дальше начинается битва. Уже в сентябре, 8-й день, в самый праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Ну, то есть все-таки сентябрь, да?
Да-да-да, это сентябрь.
8-й, да.
Да. Во время восхода солнца была тьма великая по всей земле, туманно было утро до 3-го часа, и велел Господь тьме отступить. Свету пришествия даровал знак того, что очень рано рассвело. Князь великий собрал полки великие. Русские князья полки приготовили. Воеводы облачились в одежды, и врата смертные растворились. Страх великий, ужас охватил собранных издалека, с востока, запада людей. Вот. О, крепкое и твердое дерзновение мужества! Как не устрашился, не смутился духом, увидя такое множество воинов! Ведь на него три земли, три рати, татарская, литовская и рязанская, встали на него, а он не убоялся, но верой в Бога вооружившись, силой Святого Креста укрепившись, помолился Богу, говоря: «Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня».
Угу.
В 6-й час дня, то есть это по наш день отсчитывался от восхода солнца, то есть примерно часов 11, 6-й час дня, появились поганые измальтяне в поле. Поле было открытое, обширное. Выстроились татарские полки против христиан и встретились полки. Увидев друг друга, двинулись великие силы. Земля гудела, горы и холмы сотрясались от бесчисленного множества воинов. Обнажили оружие, обоюдоострое в руках их. И орлы слетали, как писано: где будут трупы, там соберутся орлы. Стали съезжаться сторожевые полки русские с татарскими. Князь великий напал первым в сторожевых полках на поганого царя Теляка. Потом же князь отъехал в великий полк. И вот двинулась великая рать Мамаева, все силы татарские. А Дмитрий Иванович, изготовив полки, пошел против поганых половцев со всей ратью своей. Давно уж нет никаких половцев, но тут они просто названы по старой традиции.
Угу.
Сошлись на многие часы обе силы великие. Покрыли полки поле верст на 10. Такое было великое множество воинов. Сеча лютая и великая, битва жестокая, грохот страшный. От сотворения мира не было такой битвы у русских князей. В 9 часов дня, то есть 3 часа длилась битва, воззрел Господь милостивыми очами на всех князей русских, на всех мужественных воевод, на всех христиан, дерзнувших встать за христианство, не устрашившихся. И видели благочестивые в 9-м часу, как ангелы, сражаясь, помогали, и святых мучеников полк, и воина Георгия, и славного Дмитрия, и великих, ну то есть Солунского, и князей тезаименитых Бориса и Глеба, видите, то есть пошли видения. И вот в этот двое воевод видели полки поганых и трисолнечный полк, и огненные стрелы. Безбожные татары падали, объятые страхом Божьим от оружия христианского. То есть небесное заступление. И тогда Мамай, в страхе затрепетав, громко востенав, воскликнул: «Велик Бог христианский, велика сила его! Братья измаильтяне, беззаконные огоряне, бегите!» И, повернув назад, быстро побежал к себе в Орду. Всем сказал: «Беззаконные огоряне, бегите!»
Угу.
И все дружно побежали. Темные, то есть темники. Князья и властители побежали, одержимые страхом от мала до велика, гонимые гневом Божьим. Христиане же погнались за ними, избивая и рубя поганых без милости, ибо Бог невидимой силой устрашил полки татарские. Одни татары пали под оружием христиан, другие в реке утонули, гнали их до реки до Мечи, и там бесчисленное множество бегущих побили. Гнали полки содомлян князья русские, избивая до стана их, захватили большое богатство. Все стада содомские. Дальше идет перечисление павших в схватке князей и бояр. Князь Федор Романович Белозерский и сын его Иван, князь Федор Тарусский и брат его Мстислав, князь Дмитрий Монастырев и так далее. Это длинный список. Из синодика, видимо, кто там был на поминовение души. У самого же князя все доспехи были помяты, пробиты, но на теле его не было ран, а сражался он с татарами лицом к лицу, находясь впереди всех в первой схватке. Ему говорили: «Не стремись впереди сражаться», а он отвечал: «Как же я скажу, братья мои, подвигнемся все вместе до единого». Но Бог защитил его в день брани, щитом истины и оружием благоволения осенил главу его и дал ему победу. И итог. Это из-за наших грехов приходят войной на нас иноплеменники, чтобы мы отступились от своих прегрешений, от брата ненавистничества, от сребролюбия, от неправедного суда и от насилия. Но милосерден Бог человеколюбец, не до конца гневается на нас, не вечно памятует зло. Когда же пришел князь Ягайло, князь литовский, узнал об этой битве, немедленно поворотил назад. А князь же Дмитрий утер пот свой на обедищах поганых, на костях татарских, отдохнув от трудов своих, собрав великую добычу, собрав доспехи и оружие, вознес Богу благодарение, молитва тоже пространная такая дана, и вернулся в богохранимый град Москву, отчину с победой великой, победив врагов своих. Сам же Мамай бежал, был посрамлен, сразился с Тахтамышем и потерпел поражение, а дальше его убили в Кафе генуэзцы.
Плохо закончил.
И дальше написано, что хан, царь Тахтамыш пошел, завладел ордой Мамаевой, захватил его жен, казну, улус, богатство, раздал дружине своей, а дальше отправил послов князю Дмитрию, извещая о своем приходе, как он воцарился. То есть теперь плати мне теперь дань. Князья же русские, посла, его отпустили с честью и дарами. И отпустили с ними в Орду к царю каждый своих, так сказать, чиновников с большими дарами.
Угу. Потому что легитимно.
Да. Вот обратите внимание, здесь ничего не сказано про то, что Тахтамыш... Дмитрий-то отказался в реальности платить. Тахтамыш, есть целая повесть о том, как он Москву-то разорил. То есть через 2 года Тахтамыш все восстановил. Здесь про это ни слова. Это означает, что этот текст был составлен еще в период зависимости от Орды.
Угу.
Не надо было еще вот это слишком-то выпирать эти моменты. Да?
Угу.
То есть, да, легитимный царь, все, мы ему там платили, будем платить, мы не против, но вот это был...
То есть политическая повестка, как
она
и всегда,
влияет
на литературу,
влияет на
тексты.
Но тут мы видим начало этого цикла. Заметьте, мы здесь видим уже религиозное осмысление этих событий, конечно, такой подъем национального духа, такой освободительной борьбы под знаменем, так сказать, веры истинной христианской, что Бог, значит, благословил нас и дает нам силу, дает нам победу. Вот,
угу.
Вот это начало. Но дальше мы с вами почитаем Задонщину и сказание о Мамаевом побоище. Вот там, поверьте, Мария, нас ожидают просто, так сказать...
Все будет разрастаться в эпических
масштабах. Да.
Но это будет в следующий четверг, зато в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровны. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!